Здравствуйте, сегодня пятница, 17 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Польша и Словакия приняли решение о передаче ВВС Украины боевых самолетов советского производства. Под какими предлогами в российских регионах раздают повестки мужчинам призывного возраста? Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей дал понять бизнесменам, что ждет их бизнес, если они не будут сотрудничать с государством. Также сегодня.
Коля сказал, так это он самый.
Да.
Ну и ничего особенного. В это время Руди спустился до предпоследней площадки. Он поднял голову, посмотрел на нас и вдруг сделал стремительный пируэт. И потом вышел.
Исполнилось 85 лет со дня рождения Рудольфа Нуреева. Правительство Словакии сегодня одобрило безвозмездную передачу истребителей советского производства МиГ-29 Украине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер. Словакия тем самым стала второй страной, которая официально подтвердила передачу Украине боевых истребителей. В четверг президент Польши Анджей Дуда заявил, что уже в ближайшее время Киев получит 4 самолета МиГ-29, бывших на вооружении польских военно-воздушных сил. Вот что Анджей Дуда сказал по этому поводу.
Буквально в течение нескольких дней, насколько я помню, мы отправим 4 самолета Украине в полном рабочем состоянии. Остальные готовятся к отправке, проходят сервисное обслуживание.
Говорил президент Польши Анджей Дуда, несмотря на решение Польши и Словакии о предоставлении Украине своих МИГов, представители Соединенных Штатов и других стран Североатлантического Союза заявили, что этот шаг не ускорит принятие решения о передаче украинским ВВС более современных истребителей американского производства F-16. Хотя уже сейчас несколько пилотов из Украины проходят в США на тренажерах подготовку по пилотированию самолетов этого типа. Цель программы – проверить, как быстро можно готовить украинских пилотов, если решение о передаче F-16 Украине все-таки будет принято. При этом подполковник в отставке ВВС США Дэн Хэмптон, боевой пилот с огромным опытом, полагает, что армия Украины сейчас больше нуждается в другом оружии. Вот что Дэн Хэмптон заявил в интервью украинской службе «Голоса Америки».
Еще год назад, когда мне задавали этот вопрос, я говорил, что наилучшая и наиболее современная защита украинского воздушного пространства – это ракетные системы комплекса класса «Земля-воздух» и современное зенитное вооружение, которое мы можем предоставить Украине сейчас. Все это позволит создать ситуацию, при которой российские военные самолеты, входя в пространство Украины, рискуют не возвратиться на свои базы. Когда подобное происходит, это создает проблемы для боевого духа тех, кто остается на базах. Сейчас у русских большие проблемы с боевым духом, они теряют много людей. Необходимо превратить воздушное пространство над Украиной в бесполетную зону для российской военной авиации. Если русские лишатся свободы действий в воздухе, у украинцев будет больше возможностей для переброски танков, солдат и необходимых армии поставок. Никто никогда не выигрывал войну с воздуха. Я видел, как это пытались сделать другие страны, включая США. Но выиграть войну с воздуха невозможно. Можно ее проиграть, если вы не контролируете свое воздушное пространство. С каждым летчиком, которого Украина отправляет в Аризону, становится на одного меньше среди тех, кто может сыграть свою роль в бою. Так что я полагаю, что сейчас для Украины актуальнее зенитные ракетные системы.
Это был подполковник в отставке военно-воздушных сил США Дэн Хэмптон. Фрагмент его интервью украинской службе «Голоса Америки». Официальный Киев уже не раз заявлял, что окончанием войны в Украине будет освобождение всех оккупированных сейчас территорий, включая территории так называемых ДНР и ЛНР. Эти территории неподконтрольны Украине уже почти 9 лет, и нельзя не признать, что довольно значительная часть их населения поддерживает российскую агрессию. О том, что будет происходить в так называемых ДНР и ЛНР после войны, в интервью телеканалу «Настоящее время» рассуждает теперь уже бывший глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай. В ближайшее время он будет назначен послом Украины в Казахстане. С Сергеем Гайдаем беседовал Егор Максимов.
Есть определенная часть людей, которые зомбированы полностью вообще. То есть им хоть камни с неба реально, но они будут любить русский мир. Ну, так, к сожалению. И будут во всем обвинять Украину. Всегда. Есть люди, у которых глаза уже открылись. которые тоже были, в принципе, на стороне россиян из-за пропаганды, но потом они увидели весь ужас своими. Тут самое главное, им есть с чем сравнивать. В основном хлопают ладоши и радуются до сих пор только те, кто, знаете, как Ленин там завещал, кто был никем, тот стал всем. То бишь люди, которые ничего из себя не представляли, плыли по течению, ничего от этой жизни не хотели, всем вечно были недовольны, а тут у них появилась возможность помародерить чуть-чуть. И они же знают, кто из соседей уехал. Они побежали, начали забирать там из гаражей машины доставать, там, разокрали их дома и квартиры, позабирали там какие-то ценности, технику, вещи. И, конечно, они будут радоваться русскому миру, потому что он их вывел на новую орбиту, у них появились какие-то шмотки новые. Но основная масса людей, особенно думающих, ну, они, конечно, в шоке от того, что происходит. Слушайте, Севернес жил мирной жизнью, нормально, начал меняться, преображаться к лучшему город. Потом это все поменялось на дрова в девятиэтажке и помывочные палатки в город. Вот разница. Город Попасная развивался, мы запланировали там строительство бассейнов, какие-то спортивные инфраструктуры. А сейчас при новом разделении так называемой ЛНР города Попасная не существует в принципе. Вообще. Они его просто не внесли как населенный пункт. И такого очень много. Поэтому это не жизнь. Это какой-то даже не каменный век. Это реально утопия Оруэлла. Вот просто это все из книги перешло в наши реалии. Это можно все подойти, потрогать, пощупать, пообщаться. Все один в один. То бишь они идут, грабят, потом говорят, у нас увеличился объем урожая зерна. Подождите. Так вы скажите, что вы украли зерно, что, собственно говоря, у нас в Луганской области происходило. Весь урожай украден, вывез в Россию.
Сергей, а что будет дальше с Луганской областью? Даже если ее удастся деоккупировать, можно ли ее сделать опять единым регионом в составе Украины?
Это комплекс действий. Ну, во-первых, нужно построить информационную просто стену огромную от российской пропаганды. То бишь, на административных границах Луганской и области уже с Российской Федерацией нужно ставить оборудование, которое не позволит просто вещать россиянам, чтобы они не промывали мозги. Раз. Второе. Провести этап ассимиляции. То бишь, мотивировать врачей, учителей из разных регионов Украины, чтобы они приезжали мотивированные к этому приезду, и чтобы было такое смешение. Чтобы это были, пусть это будут с Тернополя, с Ровно, с Полтавы, с Закарпатья, не знаю, с Кировограда, неважно. Со всех регионов Украины пусть приезжают, работают, зарабатывают хорошие деньги, но пусть вот будет вот это смешение. Придут военные бригады, бригады Нацгвардии, пусть они там расквартировываются с семьями, чтобы дети начали общаться между собой. Людей, которые там местные, и те, кто приедет. Тогда будет потихоньку проходить ассимиляция, тогда они начнут общаться. Не повторять ошибки 2014 года. Жесточайшим образом наказать всех коллаборантов и их помощников, и всех, кто помогал вот проведению вот этого псевдореферендума и так дальше. Вот этот комплекс действий, он сработает. Он сработает с детьми лет через 5-7, и за детей мы можем побороться. Со взрослым поколением тяжелая история. Я надеюсь. Ну, смотрите, если им промыли мозги в одну сторону, почему бы не вылечить их и не показать, что это все была пропаганда и ложь? По крайней мере, попытаться нужно.
Это был фрагмент интервью телеканала «Настоящее время» бывшего главы военной администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай. Вопросы ему задавал Егор Максимов. Арестованный на 14 суток оппозиционный российский политик Евгений Ройзман написал заявление на имя генерального директора управляющей компании соцсети ВКонтакте с просьбой заблокировать все аккаунты, открытые на его имя. В заявлении, которое опубликовал екатеринбургский телеграм-канал «Не для протокола», бывший мэр Екатеринбурга ссылается на свое право на защиту персональных данных и на неприкосновенность частной жизни. Напомню, что суд в Екатеринбурге вчера отправил Ройзмана под административный арест по обвинению в демонстрации экстремистской символики. В паблике ВКонтакте под названием «Евгений Ройзман» был опубликован репост видео, в котором присутствует символика запрещенного сейчас в России фонда борьбы с коррупцией. На суде Ройзман заявлял, что вообще никогда не пользовался социальной сетью ВКонтакте.
«Я это делал, то я говорю, да, я это делал. В данном случае я этого не делал. У меня нет аккаунта ВКонтакте. Я туда ни одного разу в жизни не заходил вообще. Просто никогда не заходил. И я не имею к этому отношения. И поэтому я даже не понимаю, если бы я это сделал, я бы, ну, отстаивал свою позицию. Но я этого просто не делал, поэтому мне не о чем даже говорить».
Это был бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Фрагмент его вчерашнего выступления в суде. В окружении Ройзмана опасаются, что административное дело против него может быть использовано для изменения меры пресечения по уголовному делу о так называемой дискредитации армии, по которому Ройзман сейчас тоже проходит. Ройзману запрещено делать публикации в интернете. Он соблюдает ограничения, в частности, не пишет в своем популярном Twitter-аккаунте. Однако под предлогом того, что он якобы пользуется ВКонтакте, меры пресечения Ройзману теоретически могут ужесточить. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Уже более чем из 40 российских регионов приходит информация о массовой раздаче повесток лицам призывного возраста. В качестве объяснений вручения таких повесток называются то уточнение данных о призывниках, то военные сборы. Все это сопровождается правовой путаницей. Вот, к примеру, фрагмент телепрограммы «Вести Марии Эл» с участием представителя правительства и республиканского военкома.
В Мариэл возобновляются ежегодные военно-учебные сборы. Некоторое время их не проводили, в том числе из-за пандемии коронавируса. Сейчас региональный комиссариат, как было прежде, начал раздавать повестки для уточнения военно-учетных специальностей. Сегодня по поручению главы республики Юрия Зайцева вопросы организации сборов обсудили первый заместитель председателя правительства республики Евгений Кузьмин и военный комиссар Мариэл Кирилл Солодовник.
Учебные сборы по подготовке офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней, с 17 марта по 26 апреля. Напоминаю, что размещение, бытовые условия – это все в соответствии с уставом вооруженных сил Российской Федерации. Граждане, которые убывают на военные сборы, сохраняют свои рабочие места, заработную плату. И, кроме этого, по должностям и званиям будут выплачиваться финансовые выплаты, денежное довольство от Министерства обороны.
Подтверждаю, действительно, сборы в планах по указу президента. То есть лишних обеспокоенности населения не должно быть.
Это был фрагмент программы «Вести Марии Эл». Это региональная программа на российском федеральном канале «Россия». Я не нашел нигде упоминания о том, что Владимир Путин подписывал указ о военных сборах в последнее время. В последний раз, насколько я понимаю, он подписывал такой указ еще в феврале прошлого года, и эти сборы были отменены в сентябре в связи с объявлением так называемой частичной мобилизации. А в Бурятии даже говорят о том, причем говорят о открыто, что продолжают мобилизацию, потому что указ об ее отмене Путин так и не подписал. Хотя, как вы, наверное, помните, Дмитрий Песков еще в конце прошлого года уверял общественность в том, что мобилизационные мероприятия завершены, а особой необходимости в указе Путина нет. Журналисты издания «База» связались с начальницей мобилизационного отделения комиссариата одного из районов Бурятии, и вот что они услышали.
Сегодня у нас состоялась призывная комиссия по мобилизации. Понимаете о том, что указ об объявлении частичной мобилизации было введено указом, да, президента Российской Федерации?
Да, да.
647 от 21 сентября. То есть завершение мобилизации происходит тоже таким же нормативным документом, то есть указом президента Российской Федерации. Указа президента Российской Федерации о завершении мобилизации не было. Вам, как журналисту, наверное, это должно было быть известно, что такого указа не было.
Ну, просто вот говорили же, что не будет мобилизации, никого не будут призывать.
Кто говорил-то?
Ну, первые лица, не знаю, тот же Песков.
Ну, я не знаю, я с Песковым не общаюсь. Мы получаем задание с вышестоящего штаба, а наше непосредственно вышестоящее руководство – это военный комиссариат Республики Бурятия в лице военного комиссара Трупникова Александра Юрьевича. Мы получаем от военного комиссара субъекта задания мобилизационные на поставку ресурсов. То есть у нас мобилизация-то она не завершена, мы продолжаем призывать граждан по мобилизации.
Это был разговор журналистов издания «База» с начальницей мобилизационного отделения комиссариата одного из районов Бурятии. Остается добавить, что Роскомнадзор сегодня заблокировал сайт проекта «Идите лесом», помогающего тем, кто хочет избежать отправки на войну в Украину. Вы слушаете «Время свободы». Владимир Путин принял вчера участие в съезде Союза российских промышленников и предпринимателей. Многие цитируют его высказывание о том, что руководители европейских стран якобы предлагают своим гражданам класть в салат репу вместо помидоров и огурцов. Но, конечно, не это было главным. Путин обращался к бизнесменам, оставшимся в России после начала войны против Украины, как он говорил, по-семейному. Вот фрагмент этого выступления.
Мы с вами знаем так. По-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех. Вы знаете, я часто, ну мы же со многими здесь многие годы знакомы, и часто очень слышал, ну, там надежнее. А теперь...
Это был фрагмент выступления Владимира Путина на съезде Союза российских промышленников и предпринимателей. Вообще, как мне кажется, у президента России в его публичных выступлениях в последнее время очень плохо получается то, что по задумке его спичрайтеров, видимо, должно воодушевить или рассмешить аудиторию. Вы только что слышали, какая длинная пауза возникла между путинским «а теперь» и моментом, когда аудитория, видимо, поняла, что должна начать хлопать. Бизнесменов можно понять, пусть и отеческим тоном Путин объяснял им, как будет забирать деньги у частного капитала и какая альтернатива этому есть. Об этом я беседую с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. В своих последних комментариях вы рассказывали и о том, что уже практически исчерпан вот этот лимит дефицита государственного бюджета, и о том, что государство, по-видимому, планирует латать вот эти дыры за счет привлечения частного капитала к каким-то проектам. Как-то эта тема прозвучала в выступлении Владимира Путина на вчерашнем съезде?
Ну, Владимир Путин касался и этой темы тоже, но он, в принципе, расставил точки над «и», он дал понять, что люди, собравшиеся в зале, которые когда-то считали себя хозяевами жизни, целиком полностью зависит от его, скажем так, прихоти. Да, вот это его фраза о том, что ему говорили там надежнее. А теперь, да, вот это «а теперь» прозвучало от человека, который, в общем-то, всех собравшихся, которые считали себя уважаемыми и чего-то добившимися в жизни людьми, превратил в участников преступления, а страну, в которой они делают бизнес, живут, родились многие, да, страну изгой. И при этом вот совершенно очевидно, что им только остается, что прихлопывать и глупо улыбаться вот этим его не очень смешным, пошловатым шуточкам. И, собственно, это все понимают, и все ощутили, и те, кто сидел в зале, и Владимир Владимирович прекрасно понимал, что они это понимают, и министр финансов Антон Силуанов, который рассказал, что на самом деле весь бизнес будет платить вот эти дополнительные 5%, в конце своего этого спича, который объяснял, что вот эти деньги пойдут туда и сюда, и на социальные расходы, и на зарплаты, и на инфраструктуру, обращаясь к Александру Шохину, который является главой этого профсоюза олигархов, когда-то олигархов, сказал, что ну, просто надо теперь вот расслабиться, получить удовольствие и с этим удовольствием заплатить. А потом Шохин еще сказал, что сейчас с правительством обсуждается вариант, что это будет постоянным добровольным взносом. То есть, ну вот, видимо, Антон Силуанов решил доставлять удовольствие бизнесу регулярно. такого рода. И, собственно, здесь совершенно понятно, что роли настолько, ну, не то чтобы поменялись. Когда-то олигархи действительно были влиятельной силой, которая способна была оказывать какое-то воздействие и на правительство, и на законы, которые готовят это правительство, и там на инвестиционный климат, и, ну, в общем, сила, с которой приходилось считаться. Сейчас это, конечно, совсем не так. Сейчас они полностью заложники и находятся в одной лодке или на одной барже с этим вот человеком, который от их имени и на их деньги делает все, что ему вздумается, а они как-то вынуждены все это принимать. Что касается бюджета, то, конечно, тех 300 или там чуть больше, может быть, соберут миллиардов, на которые они скинутся, их не хватит на то, чтобы конопатить те зияющие дыры, ну, потому что несопоставимый размер. За два первых месяца 2,5 триллиона, ну, 2,6 триллиона рублей дыра в бюджете, а с них собираются собрать там 300 миллиардов. Это понятно, что капля в море. Поэтому тут понятно, что без печатного станка уже не обходится, уже приходится этот ресурс задействовать.
А можно ли ожидать, что вот после такого выступления Путина кто-то из бизнесменов, присутствовавших вчера в зале, все-таки попытается выпрыгнуть с той лодки, о которой вы говорили, или уже поздно?
Да нет, конечно, не поздно. Я вижу, разговор простой, да, партбилет на стол, ну, в смысле, активы на стол, акции отдавай, и, пожалуйста, хоть в Лондон, хоть куда. Первым это сделал Тиньков, сейчас пытаются провернуть Фридман с Авином. Нет, это давно, еще со времен Кахи-Бендукидзе, да, он рассказывал, что разговор простой. Хочешь в Грузию, пожалуйста, вот Уралмаш отдай, и давай иду в свою, хоть в Грузию, хоть в Армению, там неважно куда. И с этими тоже никто особо церемониться не будет. И Путин перед этим еще за день до этого говорил, что ну да, ну вот смотрите, как на авиазаводе в Улан-Удэ, как удачно получается. Все, кто уходит, вынуждены либо просто так за так отдавать то, что они здесь построили и чем владели, ну, либо совсем задешево соглашаемся купить. И очень хорошо. Целые кластеры экономики стали нашими. Да? И здесь то же самое. Ну, и здесь перед олигархами, так называемыми, да, по привычке можем так их называть, очень простой выбор стоит. Либо ты любишь деньги, либо ты заботишься о какой-то нормальной. Хотя сейчас уже о нормальной жизни говорить тоже сложно, да, потому что не только вот эти люди, да, заложники Путина оказались, потому что он действует не только от их имени, а прилетает, соответственно, до него-то дотянуться мало кто может, поэтому прилетает всем остальным, от имени кого он действует.
Ну и почти риторический вопрос. Путин говорил о том, что, ну, кто-то убегает, а перед кем-то нынешняя ситуация открывает новые возможности. Что вы думаете по поводу этого аргумента?
Ну, безусловно, открываются возможности, но это вот как, не знаю, в горящей деревне все сбежали, а ты можешь занять любой дом, пока не занялся. Вопрос в том, как быстро этот огонь доберется до тебя. То есть, ну, уже очевидно, что эта ситуация не настолько долгосрочна, чтобы строить какие-то там стратегические планы развития в России. Ну, ты сегодня стал владельцем заводов газет-пароходов, а завтра ты просто соучастник военных преступлений. И это надо понимать, да? То есть риск вот такой. Цена того сегодняшнего там благополучия и преуспеяния – это риск того, что завтра ты окажешься, мягко говоря, не на свободе.
Выступление президента России Владимира Путина на съезде Союза российских промышленников и предпринимателей мы обсуждали с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. Сегодня исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося балетного танцовщика Рудольфа Нуреева, оставшегося в 1961 году на Западе во время гастролей Кировского театра в Париже. Хорошо знавшая Нуреева научный сотрудник Кабинета истории русского балета Академии имени Вагановой Ирина Юхнович рассказывала несколько лет назад, что она, как и многие другие, уверена, свой побег Нуреев не планировал. Его поступок – яркий пример того, что происходит, когда талантливую личность пытаются запихнуть в строгие рамки.
Он остался благодаря своему дикому, неуживчивому, своенравному характеру и Константину Михайловичу Сергееву, и тем наблюдателям, которые наблюдали за его поведением там. Если бы не было вот этого, то есть его не ограничили бы в передвижениях, не доносили бы сюда, в Ленинград, что вот какой он нехороший, он позволяет себе ходить в варьете, он позволяет себе ночью не ночевать в гостинице, он очень своенравен. По сути дела, его спровоцировали. Он не планировал тогда остаться за границей. Я просто очень хорошо помню, когда он приехал сюда, он говорил: «Я понял, что меня не выпустят больше, и что мне нужно будет потанцевать только то, что мне позволяет танцевать». И он понял, что если его не берут в Лондон, а он узнал накануне отлета из Парижа в Лондон, что его документы отправлены уже в Ленинград. И побудительный мотив – это все. У него будет ограничен и выезд, и танцы, и его любимые танцы будут ограничены исключительно тем, что ему будут диктовать. А это своенравный был человек, свободолюбивый человек.
Это была сотрудник кабинета истории русского балета в Академии имени Вагановой Ирина Юхнович. И еще немного о Рудольфе Нурееве. Фрагмент, посвященный его жизни и творчеству, передача «Радио Свобода», вышедшей в эфир 15 лет назад. У микрофона Марина Ефимова.
О Рудольфе Нурееве написаны не только биографические книги, но даже один очень хороший роман «Танцовщик». Автор Колум Маккан назвал героя Руди. И это, конечно, биография Нуреева. Просто автор таким жанром обезопасил себя от судов и придирок. В романе, в частности, описан действительно имевший место визит Нуреева в Россию времен Горбачева, когда ему дали 48 часов на то, чтобы навестить умирающую мать. Одна из последних сцен романа – короткий визит Руди к подруге юности, которая живет со своим сыном-подростком Колей. Охранник Руди поставил на полку Сервантеса, которого вежливо рассматривал. «Пора, а то опоздаем на самолет». «Еще несколько минут», — раздраженно сказал Руди. Он откинулся на спинку стула и медленно осмотрел комнату. «После всех этих лет», — сказал он и замолчал. Потом, без видимого усилия, быстро встал. Мои водители подумают, что я эмигрировал обратно. Он снова постоял, потом подошел, взял меня за плечи и прошептал. «Моя мать не узнала меня». Я сказала: «Конечно, она узнала, просто не могла говорить». Руди снова прошептал: «Нет, да из чего бы ей узнать?» Вслед за охранником он начал медленно спускаться по лестнице. Мы с Колей смотрели ему вслед, облокотясь о перила. Коля сказал: «Так это он самый?» «Да». «Ну и ничего особенного». В это время Руди спустился до предпоследней площадки. Он поднял голову, посмотрел на нас и вдруг сделал стремительный пируэт. И потом вышел.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».